Радио Свобода. В эфире 588 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Михаэль Шумахер побеждает на трассе в Монце.
И прощается.
ЦСКА «Спартак». Оценки и суждения.
Валерий Газаев, Сергей Шавло, Егор Титов, Ивица Олич.
Украина и Грузия, Франция и Италия.
Взгляд Олега Блохина, Клауса Топмёллера, Роберто Донадони.
К итогам чемпионата мира по баскетболу.
Вся Литва переживает.
Размышления Сергея Йовыши.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Формула-1. Михаэль Шумахер выиграл 15-й этап чемпионата мира Гран-при Италии. Эта победа стала для гонщика «Феррари» 5-й на трассе Монце и 90-й в карьере. Вторым финишировал Кими Райконен на «Макларене», третьим – Роберт Кубица на «БМВ». В очковые зоны попали также Джанкарло Физикелло на «Рено» – четвертое место, два пилота «Хонды» – Дженсен Баттон и Рубенс Барикелло – пятое и шестое места соответственно, Ярно Трулли на «Тойоте» стал седьмым и Ник Хайтфельд на «БМВ» – восьмым. В общем зачете Михаэль Шумахер сократил отставание от лидера Фернандо Алонсо из «Рено», который в этой гонке до финиша не добрался, до 2 очков. В активе Шумахера теперь 106, у Алонсо 108. Третью позицию сохранил второй пилот «Феррари» Филиппе Масса, 62 очка. В Кубке конструкторов команда «Феррари» опередила «Рено». У нее стало 168 очков, у «Рено» 165. На третьем месте остался «Макларен» 97 очков. Водное поло. В Белграде завершился женский турнир чемпионата Европы. В финале сборная России нанесла поражение победительнице 4 предыдущих розыгрышей команде Италии 12-10. Бронзовые медали завоевали венгерки, выигравшие у испанок 12-11. Футбол. Центральный матч 18-го тура российской премьер-лиги состоялся в субботу в Москве. Лидеры чемпионата ЦСКА и «Спартак» сыграли в ничью 2-2. ЦСКА с 38 очками остался на первом месте, а «Спартак» пропустил вперед «Локомотив», который после победы в Нальчике над местным «Спартаком» 1-0 набрал 36 очков, у московского «Спартака» 35. С одинаковым счетом 3-1 «Зенит» выиграл в гостях у Ростова. «Томь» дома взяла верх над «Шинником». «Крылья Советов» в Самаре крупно уступили футбольному клубу «Москва» 0-4. «Сатурн» в Раменском нанес поражение «Динамо» 3-0. Футболисты «Амкара» одолели гостей из «Торпедо» 1-0. В субботу стартовал чемпионат в итальянской серии А. Признанный победителем предыдущего первенства «Интер» взял в гостях верх над «Фиорентиной» 3-2. «Милан» выиграл у «Лацио» 2-1. «Рома» нанесла поражение «Ливорно» тоже 2-1.
В Белграде завершился чемпионат Европы по водному поло, рассказывает обозреватель сербской газеты «Политика» Иван Цветкович.
Как и ожидалось, сербам и венграм пришлось между собой решаться, кто из них самый сильный в европейском водном поло. Они настолько выше других, что главный тренер хорватов, прославленный специалист Ратко Рудич, двукратный олимпийский чемпион с Югославией, а потом завоевавший с Италией все золотые медали с 92 по 95 год, заявил, что для водного пола плохо, что две команды настолько превосходят остальных, и что было бы хорошо, если бы кто-то догнал их. Когда выступали Сербия и Венгрия, не задавался вопрос, выиграют ли они, а только с каким счетом они будут выиграть. Вот и примеры. Сербию выиграли у россиян 13-6, у голландцев 17-10, у словаков 19-2, у испанцев 16-11, у румын 13-5 и в полуфинале снова у румын 13-6. У венгров вот какая серия. Словения 23-6, Хорватия 16-11, Италия 13-6, Греция 10-8, Германия 20-10 и в полуфинале Испания 16-10. Неожиданно высоко прыгнули румыны, попали в полуфинал, опередив в отборочной группе россиян и выиграв в четвертьфинале у итальянцев 10-9, не пропустив во второй половине матча ни одного гола. Сюрприз в противоположную сторону произвели российские ватерполисты. Заняли 9-е место из 12, утешив себя путевкой на чемпионат мира в Мельбурне в следующем году. В решающем матче, так как 10-е место ничего не приносило, выиграли у голландцев 15-10. Российский тренер Кабанов объясняет неудачу омоложением состава и непостоянностью вратарей. Но и у других сборных смена поколений, например, у испанцев, итальянцев, хорватов, а про вратарей, за исключением сербов и венгров, вероятно, у всех более-менее справедливые претензии к своим вратарям. В мужском водном поло в Европе почти ничего нового. Внимание к себе не привлекла ни какая-нибудь новая команда, ни какой-то молодой игрок. Но в женском ватерполо есть новинки. Самое главное, у Европы есть новый владелец. Им стала сборная России, выиграв в финальном матче итальянок, защищавших в Белграде звание европейского чемпиона со счетом 12-10. Для итальянской сборной это был 6-й финал подряд. В 2001 году они проиграли венгеркам, а затем 4 раза подряд побеждали. И вот, наконец, произошла долгожданная смена лидера. Тень на чемпионате в Белграде. Маловато зрителей. Хотя все средства информации уделили по российским меркам необыкновенно много. Даже президент Сербии Борис Тадич торжественно открыл чемпионат, а премьер-министр Воислав Коштуница смотрел даже полуфинальный матч сербов с румынами. Все равно трибуны в основном были пустые. Конечно, более всего публики было в матчах хозяев. Но и сами игроки ожидали побольше поддержки с трибун, рассчитанных на 6 тысяч человек, из чего для половины предназначены монтажные трибуны. Но цена билетов оказалась непреодолимым препятствием для граждан. Чтобы смотреть 3 матча по вечерам, приходилось платить $23.
Сербский журналист Иван Цветкович об итогах чемпионата Европы по водному поло.
А в Италии прошел очередной этап чемпионата мира по автогонкам в Формуле-1. Результаты вы только что слышали в новостях, но речь в беседе Натальи Федотовой с Алексеем Кузнецовым пойдет не столько о, собственно, соревновании, сколько о предстоящем грустном событии.
Сказать, что все болельщики с нетерпением ждали Гран-при Италии, это не сказать ничего, и ждали все скорее не саму гонку, а то, что должно было произойти потом, объявление Михаэля Шумахера о том решении, которое он принял. Уже за несколько дней до начала гонки было практически ясно, какое именно принял он решение, судя по тем комментариям, которые давали как представители команд и гонщики, так и некоторые журналисты, совсем еще недавно обсуждая этот вариант, что Шумахер может уйти из спорта, практически все действующие пилоты высказывались за то, что действительно он должен это сделать, сколько можно ездить. Единственное, что Кими Райконен был против. А вот в четверг, когда прошла первая пресс-конференция после свободных заездов, вдруг неожиданно все гонщики как один утвердили, насколько будет неинтересно и сложно, и грустно им выступать со следующего года без Михаэля Шумахера. Но вот когда они, интересно, лукавили раньше, когда заявляли о том, что ветеран должен уйти, или сейчас сказать трудно, но тем не менее, сразу после окончания гонки Михаэль Шумахер озвучил решение, и оно оказалось тем, которую все и ожидали. Шумахер остается провести в Формуле-1 всего 3 гонки.
Следом за Шумахером уже свое заявление сделала и команда Феррари. Кими Райконен, который выиграл квалификацию в субботу и в воскресенье занял на Гран-при Италии 2-е место следом за Шумахером, займет как раз место Михаэля в команде Феррари. Филиппе Масса остается в команде как минимум до 2008 года. Таким образом, одна из самых страшных тайн Формулы-1 нынешнего сезона оказалась раскрытой. Состав команды Феррари известен. Следовало бы, конечно, ожидать, что в центре внимания окажется Фернандо Алонсо, пилот Рено. Но ему сначала не повезло в квалификации. Он был 5-м, а затем был наказан, как сказано в решении организаторов гонки, за то, что он блокировал Филиппе Массу и оказался вообще на 10-м месте, что вызвало бурное его негодование, и он сделал ряд таких достаточно гневных и резких заявлений на тему того, что с таким арбитражем Формула-1 вообще прекращает называться видом спорта. Тем не менее, ему пришлось стартовать с 10-й позиции, и в гонке, может быть, не было очень ярких эпизодов, но те, что были, они были, на мой взгляд, ключевыми. Во-первых, победа Михаэля Шумахера. Он одержал ее в своем классическом стиле, пересидев перед первым пит-стопом Кими Райконена. А Фернандо Алонсо на втором пит-стопе провел блестящую совершенно смену резины, очень удачно выдержал паузу и обошел и Филиппе Массу, и больше того, и Роберта Кубицу, польского пилота команды BMW, который претендовал на подиум и, забегая вперед, скажу, добился подиума. Это, конечно, выдающийся успех польского пилота BMW. Но сразу же, практически после того, как Алонсо вышел на третье место, у него случились проблемы с мотором, Алонсо остановился, вылез из болида, и стало понятно, что разрыв между Шумахером и Алонсо с 12 очков сокращается до 2. На фоне оставшихся до завершения чемпионата 3 этапов, это означает, что борьба обостряется до невероятных каких-то пределов, что Шумахер вполне может завоевать 8-й титул в карьере, особенно сейчас, когда у Феррари такое явное психологическое преимущество. Чисто зрительно это выразилось в кадре, который показали трансляторы гонки, ну, практически сразу после ее окончания, когда Шумахер праздновал, болид Фернандо Алонсо болтался, не побоюсь этого слова, именно болтался на кране, его убирали с трассы, и вот этот вот беспомощно раскачивающийся на подвеске болид Алонсо был таким символом серьезного поражения Рено в нынешней гонке.
Оставшиеся 3 гонки в этом сезоне как немножко с таким грустным налетом будут проходить. Если Михаил Шумахер их все 3 выиграет, то в его активе станет 93 победы. Это будет максимальный результат среди всех гонщиков, и долго его еще никто не сможет повторить, но 100 побед не будет уже точно ни у кого. Что значит Михаил Шумахер не только для мира автогонок, а для всех нас? Могу привести одну сценку, которую я наблюдала вчера в центре Москвы. Бабушка никак не могла перейти по переходу, так как машины ехали очень быстро. Наконец она решила, сделала шаг, но тут какой-то лихач переехал дорогу. Бабушка сделала шаг назад и в сердцах произнесла: вот Шумахер еще какой выискался. Причем я уверена, что она наверняка не знает даже слова «Формула-1», не знает, что такое автогонки, но вот имя Шумахер стало уже давно нарицательным, народным, и думаю, что оно еще таковым надолго и останется. В заключение напомню, что следующая гонка, это будет Гран-при Китая, состоится через 3 недели, 1 октября.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов о том, что было в «Формуле-1» и что теперь будет.
В субботу состоялся центральный матч чемпионата России по футболу. О его значимости, содержании, оценках и перспективах команд наш корреспондент Игорь Швейцер и его собеседники.
Зрители, заполнившие трибуны стадиона «Динамо» до отказа, едва ли разочаровались. Болельщики «Спартака», потому что их любимая команда впервые за долгое время не уступила ЦСКА по игре, хотя и превозмочь его тоже не смогла. Поклонники красно-синих, потому что «Спартаку» который раз подряд не удалось взять верх, и трехочковая дистанция между чемпионом и вице-чемпионом сохранена. Что же до самой игры, то она получилась неровной, хотя и более зрелищной, чем в матче первого круга. Помогли и естественное поле, и лучший игровой тонус обоих соперников, находящихся в предвкушении близкой Лиги чемпионов. Впрочем, обе встречи ЦСКА и «Спартака» в чемпионате роднят 2 обстоятельства. Судейство иностранца и недовольство его действиями тренера чемпионов Валерия Газаева.
Мы или любой другой клуб, значит, предлагаем идею, к примеру, пригласить иностранного арбитра, да? Значит, а уже РФС занимается приглашением. Насколько он квалифицирован, так сказать, мы сегодня видели. Наверное, «Спартак» что-то, так сказать, там делает. Я шучу. Не знаю, может быть, так складывается, так сказать, ситуация, но сегодня я думаю, что мы действительно с крайней несправедливостью столкнулись, особенно когда должен был удалить Штранцеля, значит, и первый гол был чистейшее положение вне игры.
Претензии Валерия Газаева к судье-французу, как и 5 месяцами ранее к судье-итальянцу, не бесспорны. Конечно, право на свое мнение никто у человека отнять не может, но публичные высказывания, по крайней мере, должны быть корректными. Газаев же этим принципом пренебрег, ибо на пресс-конференции назвал арбитра клоуном. Вот что об этом думает вернувшийся после месячного отсутствия на поле капитан «Спартака» Егор Титов.
Как назвал клоуном? Клоуном? Вот вы слышите? Подтверждение.
Разумеется, Титов с иронией апеллирует к спартаковской торсиде, не менее некорректной фразой «Газаев пес», выражающей свое отношение к тренеру ЦСКА. Зло, как известно, порождает зло. И нисколько не желая оправдывать самых агрессивных болельщиков «Спартака», отмечу, что адресное хамство с их стороны возможно лишь по отношению к тем, кто либо оскорбил «Спартак», либо просто вел себя недостойно. И обвинение в адрес нормально отработавшего судьи как раз из этой серии. Впрочем, это не значит, что Лоран Дюамель не ошибался. Но делал он это никак не чаще российских арбитров, чьими решениями часто недовольны как раз соперники ЦСКА. Может быть, судья-иностранец судил, по мнению Егора Титова, лучше соотечественников?
Да я думаю, что нет, конечно. Просто разговоров меньше будет от вас, от журналистов, и, конечно, от нас, футболистов, потому что, конечно, француз приехал на один день, отсудил и улетел. Такие могут быть к нему претензии, их нет никаких претензий.
Таково мнение Егора Титова о судье. А вот и о самом матче.
Ничья сейчас и ничья в первом круге. Разница есть по качеству игры, по соотношению сил, может быть, все-таки ничьи же не похожи друг на друга.
Согласен. Первый круг однозначно, конечно, нам повезло. можно сказать, мы ее вытащили за счет арбитра, да, так можно сказать. Ну, конечно, там была рука, я потом еще раз 10 этот момент смотрел, но я думаю, если был бы наш арбитр, возможно, он не дал бы эту карточку. И после того, как не стало Акинфеева, мы забили гол. Сегодня все было иначе, 11 на 11, абсолютно равный футбол. Я считаю, очень было интересно и красиво, так что первый круг и второй круг, конечно, разнятся, и разнятся очень прилично.
Как спартаковец, вы недовольны ничьей, потому что все давно уже не выигрывали.
Это факт, потому что мы уже общались и на поле успели перекинуться с армейцами фразами, конечно, обидно им и нам. Но, могу сказать, концовка осталась за нами, вот нам, наверное, обидно вдвойне.
Оптимальное сейчас состояние «Спартака» перед Лигой Чемпионов или нет?
Ну, покажут матч, оптимально или нет. Но это Бавария, это Мюнхен, это новая арена. Самое главное, чтобы ни у кого не было мандража, когда выйдут на этот красавец стадион. Я, честно, в предвкушении всего этого. Но вот этот матч, я думаю, сегодняшний достоин был Лиги Чемпионов.
Для вас Бавария особый соперник?
Бавария мы тоже не можем выиграть 5 лет, получается. Так что здесь нечему стремиться. Воспоминания не очень приятные, особенно когда 1-5. Так что посмотрим, как это будет на этот раз. Опять надо выигрывать.
Так считает Егор Титов. А вот мнение генерального директора «Спартака», известного в прошлом футболиста Сергея Шавло, также не обошедшего стороной тему судейства.
Судья судилась всегда достойно, и нет никаких претензий у нас. Я в целом скажу, что матч удался, результат, я думаю, закономерный, потому что имели моменты армейцы, имели мы моменты, не забили. Ну и в целом игра, я думаю, что удалась. С точки стратегии, мы остались на тех же позициях, то есть 3 очка отрыв. Я думаю, вся борьба впереди еще, потому что только начался второй круг.
Ты сказал, что это матч достойный Лиги Чемпионов. Вы согласны с этим, Игорь Титов?
Может быть, по уровню, по организации все это достоин. По уровню игры, смотря с кем играть. Если будем играть с Интером или там с Баварией, то я думаю, что там будет еще выше уровень. Но это была, можно так сказать, хорошая репетиция для двух команд, которые участвуют в Европейских кубках.
Чего еще не хватает?
Я думаю, ЖДР у нас сегодня играл, еще, конечно, чувствуется, что взаимодействие не отлажено. Но я думаю, это все уладится со временем. Второе, не хватает еще окончания. То есть мы не всегда используем те моменты, которые нам предоставляются. То есть мы можем 6 моментов иметь, 2 забить. Желательно, чтобы был процент реализации больше.
Из слов Сергея Шавло понятно, что в игре «Спартака» еще много недочетов, которые могут сказаться самым плачевным образом в главном европейском турнире. А вот армейцы предпочитают уверенно говорить о стратегических задачах, а не о проблемах в игре. Например, Валерий Газаев.
Я знаю, что у нас есть возможности выйти из группового турнира, выйти в следующий этап. И это главная задача, которая стоит перед нашим коллективом, командой. Значит, и здесь, так сказать, возможности есть или нет, так сказать, это второй вопрос. Вот сегодня тоже мы старались выиграть, но, к сожалению, не получилось.
Свою версию того, почему не получилось, Валерий Газаев уже изложил. А что же его футболисты? Вот соображение забившего не ставший победным второй мяч Ивицы Олича.
Мне непонятно, как пропустили, но самое главное опять, что команда не проиграла и что за нас через дня 3 опять очень важный мяч, и нам надо готовиться к этому, и как каждый в следующем мячу, и не сдать ряд очки. Но первый тайм, по-моему, мы играли очень хорошо, у нас было несколько моментов, но не забили, и когда забили 1-0, пропустили такой непонятный мяч. Но, опять скажу, бывает все. Моменты были на одной и на другой стороне. Могли выигрывать, могли проиграть, поэтому надо и быть доволен с ничем. Хватало последней концентрации, последние 10 минут, поэтому и пропустили. Но надеюсь, что в Лиге Чемпионов это не будет так, и что команда будет играла, как, не знаю, раньше, что в обороне не будем пропустили больше мячей.
Вы слышали мнение хорватского форварда ЦСКА Ивицы Олича. Наверняка, как и он, на более грамотную игру в Лиге Чемпионов надеются и его субботние соперники. Ведь от того, насколько это удастся, во многом будет зависеть и место сколь драматичного, столь же и противоречивого матча ЦСКА-Спартак в футбольной истории России 2006 года.
Наш корреспондент Игорь Швейцер и участники встречи ЦСКА-Спартак совместными усилиями создали, как нам кажется, яркую картину происходившего в центральном матче чемпионата России.
А среди сыгранных в середине недели отборочных матчей чемпионата Европы особого внимания заслуживает, на наш взгляд, прошедшая в напряженной борьбе встреча Украина-Грузия. Интерес к ней подогревало и то обстоятельство, что в одной группе с этими командами выступают финалисты минувшего чемпионата мира. Слушаем киевского обозревателя Максима Максимова.
Первый матч национальной сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы против Грузии напоминал триллер. Подопечные Клауса Топмеллера истрепали наши нервы, когда не только отыгрались, но и вышли вперед. Да еще никак не хотели проигрывать до 78-й минуты. И это в матче, который нам, учитывая прочих соперников по группе «Б», надо было только выигрывать. Это были откровения главного тренера Олега Блохина на послематчевой пресс-конференции. Обрадованный свалившимся на него счастьем, Олег Блохин почему-то нервничал, и на не всегда профессиональные вопросы журналистов отвечал достаточно дерзко. Начал он с того, что посетовал на плохое поле, которое не дало возможности его команде включить высокие скорости. Странно, но грузинам это обстоятельство почему-то не мешало. Думаю, что обе команды в равной степени заслуживали победу, но у нас все же было одно преимущество. Как я говорил, после чемпионата мира наша команда получила психологическую устойчивость, благодаря которой сегодня, собственно, и удалось победить, раскрыл свои секреты тренер. Теперь с хорошим настроением будем готовиться к выездной игре со сборной Италии. Будем бороться с проблемами, которые, чего греха таить, в нашей игре присутствуют. Особенно в обороне, где у нас наблюдается острая нехватка исполнителей. Конец цитаты. Клаус Топмеллер, главный тренер сборной Грузии, как всякий толерантный европеец, поздравив коллегу с заслуженной победой, все же не преминул сослаться на невезение. Результат нашего матча со сборной Франции стал следствием глупых голов. Сегодня мы постарались избежать подобных ошибок, но в какой-то степени все повторилось снова. Такие матчи, как наш сегодняшний, надо выигрывать. У нас было как минимум 3 шанса для того, чтобы уйти от поражения. Думаю, что победителем группы станет Франция, а Украина и Италия будут бороться за второе место. Гонка предстоит очень горячая. Конец цитаты. Сегодня еще рано оценивать силы команд. В третьем туре Украина летит в Рим. Фареры принимают Литву, а Шотландия – Францию. А уже через 3 дня шотландцы будут гостить в Украине, Италия – в Грузии, и Франция примет Фареры. Вот тогда, наверное, и можно будет с большей определенностью сказать, так ли уж правы специалисты, отдавшие первые 2 места в группе финалистам прошедшего чемпионата мира. Что касается Украины, то матч в Риме станет для Блохина и его подопечных моментом истины. Итальянцы дважды подряд не проигрывают. К тому же на своем поле они попытаются в полной мере использовать погрешности в игре украинской обороны, о чем обмолвился после матча с Грузией Олег Блохин. «Матчи с Украиной и Грузией очень важны для нас», признался после поражения от французов Роберто Донадони. «Нам нужно сконцентрироваться и подготовиться к ним как следует. У нас теперь нет выхода, нужно побеждать». Конец цитаты. Но ведь недаром Топмеллер указывал на то, что Украина умеет добиваться нужного ей результата. И с помощью фарта в том числе.
Киевский журналист Максим Максимов, заметьте, не только привел любопытные высказывания Олега Блохина, Клауса Топмеллера и Роберто Донадони, но и сделал своего рода предисловие к ближайшим матчам в этой сложнейшей отборочной группе. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Читинской области из шахты вершины Драсунского рудника подняты тела последних 4 горняков, погибших при пожаре, сообщило агентство ИТАР-ТАСС. Всего жертвами аварии стали 25 шахтеров, 39 спаслись. 11 сентября объявлено в Читинской области днем траура. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Маура Пальму посещает Чечню. Он подверг критике условия содержания последственных и заключенных, а также случаи жестокого обращения с ними. Прокуратура Чечни назвала заявление Пальме тенденциозными. В Калининграде милиция разогнала пикет обманутых пайщиков местной строительной компании. Есть пострадавшие. Задержаны несколько десятков человек. Акция протеста была приурочена к визиту в Калининград президента Владимира Путина. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без каких-либо предварительных условий. Аббас объявил об этом после переговоров в Рамаллахе с британским премьер-министром Тони Блэром. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза, Ирана, Хавьер Солана и Алил Риджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Солана назвал переговоры продуктивными. Соединенные Штаты находятся сегодня в большей безопасности, чем перед терактами 11 сентября 2001 года, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая накануне пятой годовщины трагедии. Райс, в частности, положительно оценила операцию коалиционных сил в Ираке по свержению Саддама Хусейна. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. В Иране сегодня в результате нападений... Простите, в Ираке сегодня в результате нападений убиты по меньшей мере 6 человек, сообщили власти страны. В Черногории проходят парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В завершившемся неделю назад чемпионате мира по баскетболу в Японии сборная Литвы заняла 7-е место. То есть выступила точно так же, как и 4 года назад. Однако в республике были крайне огорчены таким результатом. Почему? Ответ вы получите в репортаже нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс, побеседовавшей, в частности, с известным мастером Сергеем Йовышей.
Обыграв в последнем матче чемпионата мира сборную Германии, литовская команда, что называется, сохранила лицо. В всяком случае, для своих многочисленных болельщиков. Ведь уже после первых поражений, лишивших литовскую сборную права бороться за медали, местные газеты буквально взорвались категоричными оценками. Фиаско литовского баскетбола, наша команда безнадежна, не пора ли главному тренеру отдохнуть? Правда, люди взвешенные напоминали, мы и на прошлом чемпионате были 7-ми, и потом посмотрите, как повысился уровень всех баскетбольных сборных. А сокрушительное поражение от испанцев, столь болезненно воспринятое литовскими баскетболистами, объяснимо. Испанская игра действительно хороша, на то они и чемпионы теперь. Члены литовской делегации на чемпионате мира в Японии признают, что главной проблемой сборной, которая на этот раз сильно обновлена, стала психологическая нестойкость. При отставании в очках баскетболисты, как говорится, опускали руки. Они еще молоды, оправдывали игроков тренеры. Опыта не достает, не обстреляны, что называется. К тому же мы так и не нашли достойной замены нашему лидеру, разыгрывающему Шарунасу Ясикевичусу, объясняют тренеры. Не только Ясикевичус, но и многие баскетбольные звезды Литвы, к сожалению, действительно не посчитали для себя важным играть в этом году за сборную, может быть, в ущерб устройству собственных дел. В этом известный литовский тренер Сергей Йовайша видит главную причину неудач.
Мы, конечно, рады, что наша сборная закончила чемпионат победой. 7-е место не так уж и плохое, если взять в общем понятии. Но игра, конечно, не радовала нас. И самих игроков не радовала, и тренеров, и, конечно, всю армию болельщиков Литвы. На прошлом чемпионате мира тоже место 7-е, но было по-другому. Там мы видели игры зрелищнее и удачнее. Но сегодня в сегодняшний день можно уже даже думать, что наша команда выпадает из элита мировых команд.
Вы говорите страшные слова, не только для болельщиков, по-моему, кажется, для всех жителей Литвы, где никто не скрывает, что баскетбол является фактически второй религией.
Да, пусть они будут страшные, но это реальность. На этом чемпионате мы, к сожалению, выглядели бледно. Те команды, которые были в четверке, превосходили нас тактически, в техническом плане. Самое главное, имели свое лицо. У нас были хорошие игроки в нашей команде, которые уже успешно играют в высочайших лигах, NBA, допустим, Евролиге. Мы всегда славились командной игрой, командной защитой, импровизационная игра в нападении, где все опасны, можем попасть издали, набирать 3-очковые очки. Будем ждать, что это все вернется.
Ветеран литовского баскетбола, олимпийский чемпион Модестас Паулаускас после очередного поражения литовской сборной сказал: «Все мы видим, нехороши дела в литовской сборной, нехороши дела в команде». Критики вообще радикально срывались на такие возгласы, что нам нужно вообще пересматривать всю стратегию подготовки баскетболистов с детских, юношеских школ и до сборной.
Во-первых, хорошо, что эта проблема начинает волновать всех. Уже тот факт, что самые лучшие игроки не могут приезжать и бороться за честь страны, это уже настораживает. Не первый год. Как будто они забыли, что и родились здесь, и научились баскетболу в Литве. И только благодаря успехам литовского баскетбола они нашли свое место в жизни, стали и богатыми людьми, знаменитыми. Конечно, они могут решать свои проблемы таким образом, но если не были бы они обучены этой игре здесь, они были никем. Это же лицо республики, лицо нашего баскетбола. Поэтому они должны помнить, откуда они появились, кому они должны быть благодарны.
Получается, что литовская баскетбольная школа, как явление, она оказалась нынче в незавидной роли, когда производят чемпионов и баскетболистов самого высокого класса, а потом они разлетаются, а сборная самой Литвы остается ни с чем.
Конечно. Видим и другие примеры. Игроки, хорошие игроки, звезды из других стран, они все-таки стараются, приезжают и помогают своим сборным достичь высоких результатов. У нас почему-то смотрят на плохие примеры, те самые сербы. У нас не должно быть этого. Страна маленькая, если мы хотим чего-то достичь, должны быть все вместе.
Литовский тренер по баскетболу Сергей Йовайша. А вот как оценивают игру сборной Литвы на чемпионате мира в Японии прохожие на улицах Вильнюса.
Смотрели, конечно, очень огорчились, хотя надежд, наверное, было немного, потому что действительно команда испанская шла без поражений, преимущество с самого начала.
Женщины, например, вашего круга тоже увлечены баскетболом?
Некоторые очень болеют, я бы сказала, даже ночью, там, когда эти трансляции все смотрят.
А если о самой игре и команде?
Мацияускас себя не показал совсем, насколько он лидер был, ему не повезло. Может быть, его загипнотизировали?
Даже так?
Мы так думаем.
Вы как женщина изобретательна в версиях. Мужчины не подумают.
Нет, ну все-таки хотелось бы, чтобы он показал с лучшей стороны. Лавриновичи очень хорошо себя показали. Молодцы.
Вы являетесь болельщиком?
Конечно. Была надежда, что не сыграет лучше. Кальметис сделал лучше. Лучше, чем он может, наверное. Он будет еще расти, я думаю. Ну, братья Лавриновичи более-менее другие.
В вашем кругу люди многие болеют?
Да. Я сейчас на отпуске, а мои коллеги на работе не смотрят там все. Значит, не работает.
Почти. Почти. Литовскую сборную в Вильнюсе как будут встречать? Традиционно хорошо?
Думаю, да. Ну, большие фанфары, конечно, не будут. Нормально встретят.
Парни выкладывались?
Да.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Не правда ли Сергей Йовайша, с которым беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс, затронул проблемы, столь знакомые российским любителям спорта?
Возвращаемся к разговору о российском футболе, но не в связи с прошедшими матчами чемпионата России и даже не в связи с отборочным матчем чемпионата Европы Россия-Хорватия, а как бы продолжение разговора о тактике и стратегии, что ли, развития отечественного футбола, продолжение разговора о новом и старом руководстве Российского футбольного союза. Как вы помните, в предыдущее воскресенье мы говорили о большом интервью Вячеслава Колоскова, ну а теперь речь пойдет об ответе Виталия Мутко. И слово нашему эксперту, профессору Роберту Васкиричану.
На мой взгляд, вы правильно отметили, что это ответ Виталия Мутко. Хотя из текста самого интервью, которое опубликовано в газете «Советский спорт» через неделю после памятного интервью Колоскова, а именно 25 августа сего года, о Колоскове вообще не говорится ни слова, и единственный момент в этом огромном интервью на две полосы, как мы помним, и предыдущее интервью тоже было очень большое и тоже на две полосы. Я даже его зачитаю, потому что больше о Колоскове там ничего нет, лично о Колоскове. Но на самом деле, как вы совершенно точно подметили, речь идет о противостоянии даже не столько людей или личностей, но и подходов.
То есть вот все-таки противостояние?
Есть противостояние, мы это разберем. Но сначала я процитирую. «Зачем пустая шумиха, способная лишь повредить делу?» Он говорит как бы о шуме в газетах, который поднялся по поводу договорников, по поводу проблем с судьями, по поводу письма одного из депутатов Госдумы, запросов в Генеральную прокуратуру по поводу поведения судьи Кулалаева в преснопамятном матче «Томь-Спартак». Но совершенно очевидно, что имеется в виду ответ на ту критику, которая прозвучала в интервью, обсужденном нами в предыдущем выпуске прессинга. И дальше идет содержательный разговор. Но в этом содержательном разговоре Мутко фактически отвечает своему предшественнику. Начинается все с этой шумихи вокруг договорных матчей. Причем очень интересно, что интервью берет Андрей Ванденко, тот самый человек, который написал знаменитую статью, что российский футбол отравлен договорниками. И дальше он довольно спокойно говорит о том, да, действительно существуют проблемы, действительно существуют и договорные матчи, действительно существуют проблемы с судьями, но мы их решаем. И решаем спокойно, последовательно и без лишней шумихи, как выражается сам Мутко. В частности, он приводит пример, идет расследование по факту угроз в адрес судьи Валентина Иванова. Помните известная история, когда по телефону ему угрожали? В итоге нашли и исполнителя этих угроз словесных, к счастью, и даже заказчика.
А кто же они?
Ну, это широко известные в узких кругах люди, имеющие отношение к околофутбольному, там, ну, если даже бизнесом-то не назовешь. И это было связано с тотализатором. Дальше. Очень мощный блок о судействе. Тут мы не будем подробно говорить, потому что в одном из выпусков прессинга по будням...
Да-да-да, вы подробно говорили об этом, говорили, когда Мутко отреагировал на ваш призыв.
Да-да-да. С одной стороны, что мне понравилось, Мутко старается отделить случаи ошибок судейских, которые не связаны либо с низкой квалификацией, либо с предвзятостью и, боже упаси, взяточничеством коррупции. И как пример он приводит ошибку японского арбитра, по-моему, японец судил матч во Владивостоке Луча и московского Спартака. И действительно, после 10 повторов, замедленно, можно было определить, что Спартак все-таки забил гол Лучу. Ну, конечно же, такой сумасшедший отскок, как говорит Мутко, невозможно обвинить человека в том, что он это не увидел. Это не может не увидеть никто. Но если абсолютно явная игра рукой или абсолютно явный подкат сзади, за который нужно давать красную карточку и ничего не дается, то тогда извините. То есть подход такой. Если мы, говорит Мутко, мы видим, что судья, даже инспектор матча с 10-го захода только понимает, что случилось в данном игровом эпизоде, то тут мы подойдем либерально. Но если мы видим, что судья плох, либо судья явно чего-то не то делает, то мы с ним будем расправляться безжалостно. Дальше речь идет о том, и вообще все интервью озаглавлено «Скандал Ювентуса в России не повторится». То есть имеется в виду, что у нас хоть и есть кое-где, кто-то кое-где у нас порой, но не в такой степени. Я согласен, но только в том смысле, что наш футбольный бизнес еще не достиг тех масштабов и тех колоссальных прибылей, которые таит в себе бизнес в Западной Европе, в частности, в Италии. Хотя в Италии большинство клубов убыточных, деньги там проходят через банки огромные. Там достаточно серьезные льготы есть, но это тема для отдельной беседы. Я не знаю, на чем зиждется уверенность Виталия Леонидовича в том, что у нас это никогда не повторится. Только на том, может быть, что он не верит в будущее российского футбола как бизнеса. Да, но с точки зрения нравов, я думаю, что...
Вполне вероятно.
И мы видим, что сейчас творится. Да, повторяю, за миллиард долларов переварил рынок российский футбольный рынок. Я имею в виду и бюджеты клубов, и выплаты за игроков, и телевизионные права, строительство стадионов. Как что не стадион, то минимум 100 миллионов долларов смета. Вот все вместе сегодня это где-то миллиард долларов стоит. В выступлении Мутко вот этот вот акцент мне очень нравится, что надо спокойно разбираться с каждым эпизодом, а не обвинять всех подряд. Ну, и очень интересный момент, связанный с стимулированиями, договорниками, но я лично не согласен с тем, что Мутко считает, что вот стимулирование команд, вот когда надо какой-то команде, чтобы другая команда победила, ну, они дают как премиально. Ну, я считаю вот что. Мы можем сколько угодно говорить о этической стороне дела, одному одно нравится, другому другое нравится, третий говорит, что оборонительный футбол – это бездравственно, это мы далеко зайдем. Здесь может быть один критерий – законно или незаконно. Законно стимулировать команду, чтобы она играла лучше. Законно дать человеку сказать, вот ты футболист, ты должен забивать мячи. Если ты забьешь на один мяч больше, я тебе дам еще больше.
Законно, совершенно законно.
Все. Потому что все остальное заведет нас в такие дебри, в такой лес, из которого мы никогда не выберемся. Поэтому я уважаю позицию Мутко, когда он говорит, что у футбола есть своя душа, и он как-то охраняет футбол от этой грязи. И так заметно, что он любит игру. Ну, не надо заходить, по-моему, слишком далеко и брать на себя функции закона. Закон сам все очистит. Если дают деньги за то, чтобы проиграли, тогда ловите и сажайте. А здесь можно. Я считаю, что можно. И, наконец, он ответил на два очень животрепещущих вопроса, которые тоже в прессингах и по будням, и по воскресеньям поднимались по очереди. Сначала по поводу перехода на систему осень-весна. То есть мы уже призывали, вы помните, Дмитрий, по-моему, в беседе с вами. И вот он говорит, что я считаю, что это в принципе правильно, Мутко говорит. Но при этом надо думать о том, что в России 116 клубов, а не 16. И поэтому все, что делать со второй лигой, с первой лигой и так далее. Поэтому надо сначала продумать, а потом уже переходить. Потому что только 16 клубов премьер-лиги будут играть по системе «Осень весна», а что делать остальным, закрываться и так далее. А это политический, социальный подтекст. Ну, мы не будем сейчас это разбирать, это предмет отдельного разговора по поводу социально-политического подтекста. Ну, очевидно совершенно, что переходить надо, иначе... Ну, мы видели, как играла сборная. Мы не хотели как бы в контексте сборной, но к сборной опять пришли. Одно очевидно совершенно, даже не специалист. Они не могут играть в так называемом нагнетательном темпе. То есть физически они не готовы. А почему они физически не готовы? В том числе и потому, что играют по другому графику. Это медицинский факт, и не надо тут ничего и умничать, и доказывать, что мы не специалисты. Да, мы не специалисты, но плохое от хорошего отличаем очень здорово. Мы видели, как они играли, и что там стадион был плохой, да, в смысле поле было плохое. Но хорваты тоже, наверное, они не на Уэмбли играли в этот момент. Они на этом же поле играли, выглядели очень достойно. Поэтому переходить надо, даже я тут не собираюсь вступать в дискуссию. И, наконец, по поводу телетрансляции Лиги чемпионов. Тут маленький эпизодик я зачитаю, потому что, так сказать, все это цитировать смысла нет. Вопрос задает Андрей Ванденко. Правда, порадоваться за «Спартак» и «ЦСКА», в смысле участников Лиги чемпионов, смогут лишь зрители канала «Спорт» и абоненты спутниковых тарелок НТВ+. Не самая обширная телеаудитория, прямо скажем. Мутко отвечает. Знаете, я думаю, нотки раздражения присутствуют. Знаете, если президент РФС еще и этим начнет заниматься... Попытаемся как-то разрешить ситуацию. И закончим мы тем, что, на мой взгляд, Мутко уже прошел вот самый сложный этап, бурный, начало своей карьеры, когда он метался из стороны в сторону. Он выбрал позицию, у него появилась стратегия. Очевидно, у него появились группа грамотных аналитиков, экспертов, помощников. И чувствуется, что вот этот вот весь механизм, вся эта машина уже двигается не хаотично, а четко выбран курс. И курс такой. Постепенное очищение, сокращение числа легионеров, борьба с договорниками, очищение судейского корпуса. Возможно, переход на европейские стандарты, в частности, по осень-весна и по некоторым другим, по системе осень-весна и по некоторым другим позициям, что в общем и целом настраивает лично меня, по крайней мере, слушатели могут не согласиться, но лично меня это настраивает на оптимистический лад.
Итак, наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскрещан, считает, что деятельность президента Российского футбольного союза Виталия Мутко ближе к третьему году его президентства приобрела конструктивный и многообещающий характер.
Оценка программ ведущих каналов в связи с предстоящими на неделе трансляциями, в частности матчей Лиги чемпионов, главное в телеобозрении Аркадия Ратнера.
Еще одно удивительное событие случилось на российском спортивном телевидении. У НТВ+ отобраны права на трансляции хоккейного чемпионата России, но в программном расписании НТВ+ и на прошедшей неделе, и на наступающей хоккейные трансляции объявлены, и даже одну или две игры первого тура на платных каналах показали. А со второго тура, как я понимаю, отношения разорваны. Для меня это очередная загадка. Канал «Спорт» с его аппетитами старается проглотить все, а НТВ+ бьется изо всех сил, чтобы хоть как-то забить дыры в недельных расписаниях. Не знаю, каковы здесь причины – финансовые, организационные, чисто личные. Злые языки говорят, что Василий Кикнадзе, возглавляющий общедоступный спортивный канал, которого я знаю давно как интеллигентно воспитанного человека, стал излишне авторитарен и все время старается указать НТВ+ на его место. Вот так получилось, что к десятилетнему своему юбилею как раз НТВ+, который, по сути дела, восстановил спорт на российском телевидении, и оказался на мели. Вспомните, уважаемые подписчики платных каналов, часто ли летом вы эти каналы включали? Футбола практически не было. Крупнейшие турниры сезона, чемпионаты Европы по плаванию и легкой атлетике прошли мимо вас. Правда, я отмечал в одном из обозрений, за исключением названного мною чемпионата, вся легкая атлетика на каналах НТВ+, была представлена прекрасно. Говорю не в первый раз, что этим каналам я искренне сочувствую. Не только потому, что к их созданию имел самое непосредственное отношение, но и отмечая несомненное творческое превосходство НТВ+, над каналом «Спорт». Кроме того, это самое главное. Платные каналы имеют неограниченное эфирное пространство и могут показывать все, что происходит на спортивных аренах, живьем, полностью, без монтажа и сокращений. Открывая за дополнительную плату 4 новых спортивных канала, руководители НТВ+, свои возможности, несомненно, переоценили. К примеру, из 3 прежних каналов теперь практически простаивает канал «Онлайн». Раньше хотя бы во время крупных теннисных турниров он работал без перерыва. Сейчас теннис ушел на новый, специальный канал. И финансистам кажется, что те, кто любит этот вид спорта, немедленно бросятся на новый пакет подписываться. И чтобы сделать эту подписку неотвратимой, на давно существовавших каналах крупные теннисные турниры показывают в микроскопических дозах. Но ведь скажу еще раз, рядом, на пульте кнопка «Евроспорт», нажав на которую, увидишь тот же, к примеру, открытый чемпионат США не менее подробно, чем на специальном канале НТВ+. К тому же не будет откровенной халтуры. Все 14 дней на теннисном канале 18 часов живьем выходила передача «Game Set Match», где говорилось о начинающихся через полтора часа играх. Она же, эта передача, повторялась, но уже в записи в 22 часа. Патриотически настроенные комментаторы в 18 часов давали, конечно, сверхоптимистические прогнозы, которые в 22 часа часто вызывали смех. Так, перед матчем Дементьевой с Янкович победа российской спортсменки объявлялась безоговорочной, а болельщики к этому времени, к 22 часам, уже видели по Евроспорту, что Дементьева проиграла с разгромным счетом. И подобных примеров могу привести десяток. Словом, свое десятилетие спортивная редакция НТВ+, встретила зажатой в тиски. С одной стороны, канал «Спорт», всеми силами ограничивающий ее возможности, а с другой – «Евроспорт», который всегда напрямую показывает даже те немногие состязания, что достаются платным российским каналам. А потому, как утверждают многие телезрители, все 10 лет преданные юбиляру, отказаться от подписки на спортивные пакеты НТВ+, их удерживает только прекрасный футбольный канал, где и Лига чемпионов, и чемпионаты многих стран. К счастью, и на этот раз Лига будет в основном показана на НТВ+. И здесь стоит с благодарностью вспомнить Игоря Малашенко, руководившего НТВ. Он, не раздумывая, подписал крупный договор с УЕФА на освещение главного клубного европейского турнира. Так и существует эта традиция уже 9 сезонов. Лига чемпионов на НТВ+. На этот раз, правда, часть матчей транслирует и канал «Спорт». Как выглядят новые принципы показа, вам станет понятно из программ этой недели. Во вторник канал «Спорт» показывает встречу «Бавария-Спартак», в среду «Гамбург-Арсенал». На НТВ+, во вторник, «Челси-Вердер» и «ПСВ-Ливерпуль». В среду «Порту-ЦСКА» и «Лион-Реал». Я назвал только прямые трансляции, а в записи все матчи тура можно увидеть на каналах НТВ+. В следующем же туре во вторник на канале «Спорт» будет показан матч ЦСКА, а игра «Спартака» на НТВ+, футбол.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. В субботу стартовал чемпионат в итальянской серии А. Признанный победителем предыдущего первенства «Интер» взял в гостях верх над «Фиорентиной» 3-2. «Милан» выиграл у «Лацио» 2-1. «Рома» нанесла поражение «Ливорно» тоже 2-1. Начался турнир и в серии «Б», пониженный в классе «Ювентус», в стартовой гостевой встрече сыграл в ничью с «Римини» 1-1. Четвертую подряд победу в английской премьер-лиге одержал «Манчестер Юнайтед», одолевший «Тоттенхэм» 1-0. По 10 очков набрали «Эвертон», который взял верх над «Ливерпулем» 3-0, и «Портсмут», нанесший поражение «Уигану» 1-0. Их может догнать «Астон Вилла», если одолеет «Вестхэм». Чемпион страны «Челси» на четвертом месте с 9 очками после выигрыша у «Чарльтона» 2-1. На первое место во французском первенстве с 13 очками вышел чемпион страны «Лион», одолевший «Труа» 2-0. С лидером может сравняться «Марсель», чья встреча с «Пари Сен-Жермен» вынесена за рамки тура. По 10 очков имеют два клуба, сыгравшие свои матчи в ничью – «Лиль» с «Нантом» 1-1 и «Сент-Этьен» с «Седаном» 2-2. В субботу прошли две встречи испанского чемпионата. «Барселона» на своем поле в гостях выиграла у «Осасуны» 3-0, а «Валенсия» в Мадриде нанесла поражение местному «Атлетико» 1-0. Хоккей. На первое место в чемпионате российской суперлиги вышел «Нефтехимик», одержавший гостевую победу над «Амуром» 5-0. У команды стало 6 очков, и на очко меньше имеют «Акбарс» и хоккейный клуб МВД. «Акбарс» во втором туре на выезде выиграл у «Крыльев Советов» 5-2, хоккейный клуб МВД тоже в гостях у «Лады» 1-0. Результаты остальных встреч второго тура. Салават Юлаев «Динамо» 2-0, ЦСКА «Металлург» Новокузнецк 2-2, «Металлург» Магнитогорск «СКА» тоже 2-2, «Трактор» Северсталь 0-2, «Витязь» Сибирь 2-1, «Локомотив» Химик 1-4. Теннис. Россиянка Мария Шарапова стала победительницей открытого чемпионата США по теннису. На корте в Нью-Йорке она обыграла бельгийку Жюстин Анен-Арден 6-4, 6-4. Это уже вторая победа 19-летней Шараповой на турнирах «Большого шлема». В 2004 году она выиграла Уимблдон. Американская теннисистка Мартина Навратилова, которой 18 октября исполнится 50 лет, провела последний матч в своей карьере и завоевала очередной титул победительницы турнира «Большого шлема». Вместе со своим соотечественником Бобом Брайаном они в смешанном финале победили чехов Квету Пешки и Мартина Дамма 6-2, 6-3. Теперь на счету Навратиловой 167 побед в одиночном разряде, из которых 18 одержаны в турнирах «Большого шлема», и 178 в парном, из них 41 в «Большом шлеме». Мужской парный турнир выиграли чех Мартин Дамм и индиец Леандер Пайс. В финале они взяли верх над шведом Йонасом Бьоркманом и белорусом Максимом Мирным 6-7, 6-4, 6-3. В мужском одиночном финале встретятся Роджер Федерер и Энди Роддик, одолевший в полуфиналах российских теннисистов. Швейцарец Николай Давыденко 6-1, 7-5, 6-4, а американец Михаила Южного 6-7, 6-0, 7-6, 6-3. В финале женского парного разряда россиянка Вера Звонарева и француженка Натали Деши сыграют с другой представительницей России Динарой Сафиной, которая выступает в паре с Катариной Среботник из Словении. Велоспорт. Участники, проходящие по дорогам Испании велогонки «Вуэльта», в ходе 15-го этапа преодолели 183 километра от Матилье дель Паланкар до фактории «Форд». На финиш гонщики прибыли в общей группе, и первым черту пересек немец Роберт Фостер. Лидерство в общем зачете сохраняет испанец Алехандро Вальверди.
Вы слушали 588-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.